уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Но у нас в гостях не парень, а женщина. Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации и член общественно-обязательной комиссии московской. Здрасте, Ева.
Добрый вечер.
Наша день. Ну, сейчас темнеет, через полчаса уже нормально. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер собака «Говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». Я хотела бы начать с поздравлений, потому что вы, я слежу по Фейсбуку, вы увидели, вас наградили, значит, премии в области правозащиты.
Да.
И у меня основной вопрос. Что есть в России правозащита, в вашем понимании?
Ну, это вот как раз те люди, мне кажется, сегодня они совершенно безумные, потому что все сложнее и сложнее пытается нам, предоставляется нам возможность отстаивать права человека, но они пытаются. И они говорят о них, они говорят про то, что высшая ценность в государстве – это человек, а не система по управлению людьми. И вот до тех пор, пока такие существуют у нас, да, я не знаю, как их назвать, подвижники, мне кажется, все-таки можно рассчитывать на то, что у нас будут соблюдаться права. Мы живем в демократическом государстве, об этом надо помнить. И даже если нам кажется, что что-то не так, мы должны, значит, все равно в голове держать вот эту вот идеальную концепцию. И в свое время мне Михаил Федотов, это бывший глава СПЧ, говорил: живи так, как будто ты живешь в абсолютно правовом демократическом государстве, и ничего не бойся. И вот я всех призываю так ровно и жить, но и не проходить мимо чужой беды.
Но есть такое расхожее мнение, что правозащитники – это люди, которые, значит, практически иноагенты. И какие-то особенно, я не говорю, там, вы в СПЧ, вы в официальном органе работаете, все. Но есть люди, которые, например, в той же самой там московской хельсинской группе или еще где-то. Вот почему-то к ним такое отношение.
Ну, в свое время, кстати, Людмила Алексеева, которая являлась, напомню, до конца своих дней
главой
московской хельсинской группы, она сказала, что вот статус иноагента, конечно, оскорбительный, и поэтому они отказались тогда от любых грантов, от всего, что связано как-то вот вообще с иностранными, международными фондами и так далее. Это очень сложный вопрос. На мой взгляд, каким образом могут выживать тогда правозащитные организации? Понятно, что это за счет каких-то вложений гражданского общества. Если общество не совсем богатое, мягко говоря, да, то мало кто будет там каждый день посылать, не знаю, там, то ли МХГ, то ли каким-то другим организациям правозащитным какие-то средства. Соответственно, что еще есть? Какие возможности? Гранты президентские. Вот. Я знаю, что многие стали выигрывать. Это прям большой рывок вперед, но не всегда это получается. Вот. И поэтому, конечно, то, что они не могут воспользоваться средствами международных фондов, это большая беда для них. Тем более, как они считают, вообще защищать права человека и получая деньги, да, от тех структур, которые эти права нарушают, не совсем корректно. Ну, это вот то же самое, знаете, как в свое время...
У государства монополия на насилие, какой там может быть, какая там может быть правозащита.
Да, как у нас там однажды, знаете, когда военкому заседали, и кто-то говорил, надо потребовать в СИН, чтобы они обеспечивали транспортом нас до проезда до колонии. Я говорю, слушайте, ну вот вы как себе это представляете?
А это ваш бывший коллега Горшинин же написал к вопросу о том, да, я как раз хотела с вами на эту тему поговорить, по поводу идеи главы Минюста по реформированию ФСИН и выводу СИЗО, что это хорошо, если будут действительно правозащитников обеспечивать транспорт.
Ну, это уже не проверка, это уже иллюзия общественного контроля. Вот что касается самой идеи, мне кажется, вот не совсем верно представляет наш министр то, что происходит в колониях и то, как живут заключенные и их близкие. Это понятно, потому что чиновник, особенно высокого уровня, он редко спускается, что называется, на землю, да, и ходят по этим местам не столь отдаленным. Депутатов, знаете, как я заставляю? Я прямо иногда беру их и говорю, пойдемте. И у них меняется представление. До сих пор они каждый раз оказываются в шоке. Так вот, министр плохо себе представляет, что такое, и какие сложности вызовет вот это вот удаление, да, всех наших СИЗО и колоний за пределы города. Ну, во-первых, их доставляют ежедневно в суды, да, там, не знаю, наследственные действия. Во-вторых, приезжают родственники, приносят передачки, посылки, на свидание приходят люди. И если мы все это куда-то
выведем.
Да, выведем, каким образом все это будет? Это сложно. Плюс общественный контроль затрудняется, разумеется. Кто будет ездить? Вот мы сейчас в Москве, нам проще всего, но хуже всего работают ОНК в тех регионах.
В Мордовии какой-нибудь,
например,
да?
Потому что они нам рассказывают, и я понимаю прекрасно своих коллег, когда они говорят, что вот нам, чтобы доехать до такой-то колонии, где вот якобы случилось ЧП, нужно купить билет, который стоит там 2000 рублей, и ехать еще при этом 6 часов на поезде. А у них всех работа, у всех семьи, да, разумеется, это сложность большая. Uh-huh. Так вот, представьте, если еще мы вообще все это удалим, это неправильно, мы не организуем ни логистику, ничего, мы нарушим права этих людей. А, и кроме того, посыл, который Чученко озвучил, мне показался, я буду думать, что он все-таки неправильно выразился, а он сказал про то, что нужно вот эту действительность...
Скрыть.
Это вообще, на мой взгляд, большая ошибка. Почему? Потому что мы этих людей в еще большую изоляцию, в какую-то резервацию выводим. Ну, а в следующем шагом что будет? Я вот даже писала, это получается, тогда их надо на другую планету, на межорбитальную станцию. Знаете, как
особенно
в фантастических фильмах.
Да, это странно про СИЗО, потому что в СИЗО все-таки сидят люди, которые, чья вина еще только не доказывается.
Да. Тем более, что на самом деле ведь эта тюрьма – это наша, часть нашей действительности. И как нам можно скрывать, что эта действительность существует? Во многих странах, и у нас даже такая практика в свое время была, когда экскурсии проводили в тюрьмы для подростков, которые оступились, вообще для школьников, чтобы они имели представление, ну, не знаю, для судей. Был период, когда, кстати, московские судьи все ходили в бутырку, и после этого, кстати, процент арестов резко снизился. После этого процент оправдательных приговоров вырос резко значительно. Это целая была история, ее тогда организовал Андрей Бабушкин, мой коллега по СПЧ. Но вот сейчас, к сожалению, судьи опять арестовывают шаблонно, особенно продлевают меру пресечения, это вообще просто не глядя. С учетом пандемии они иногда даже не всегда по видеоконференц-связи человека просили вызвать. Так. И просто, вот представьте, судьба человека решается, его никто не видит. Вот собрались в зале суда прокурор, следователь, да, там, адвокат и судья, и все. И вот они решили судьбу. Ну, а если адвокат по назначению, мы прекрасно понимаем, что он просто в одной команде. И это все, конечно, не очень хорошо.
396 говорит, вы сравнивали вашу работу с работой западных коллег, им так же тяжело?
Вы знаете, на самом деле УНК у нас вообще удивительный институт, и я считаю, что он уникальный, ничего подобного в мире нет, по крайней мере, из того, что вот мне удалось промониторить, но у них проще само по себе организован вот там доступ, не знаю, каких-то благотворительных организаций, вот, у нас в этом смысле была система какое-то время более закрыта, потом открылась, все меняется на самом деле, что касается как раз членов вообще УНК, которые могут по закону в любой момент совершенно прийти ночью, да, вот у них сигнал, что где-то кого-то убили или где-то кого-то запытали, они приходят в это СИЗО, в это отделение полиции, в эту колонию, тюрьму, и им обязаны открыть дверь. То есть все, что им нужно, это уведомить буквально перед входом. Угу. Им обязаны открыть дверь и показать.
Никто. Что живой человек.
Конечно. И они могут опросить других там, сокамерников, кто-то еще, кто находится с ним в одном отряде, там, в зависимости от того, какое учреждение. И свою картину, понимаете, получить. Они могут понять на основании своих собственных данных, что в реальности происходит. Такого, конечно, права ни у кого нет. И мы недавно у нас был такой замечательный круглый стол с нашими немецкими коллегами, они хотели наш опыт как раз у НК взять. А при всем при том, что, конечно, у нас сложности, особенно в период пандемии, тем не менее, вот сама идея и то, как она прописана в законе, она я считаю, гениальна. И вот слава и хвала всем тем, кто писал этот закон об общественном контроле, и вот его не нужно даже трогать, вот он прекрасен, такой, какой есть. Другое дело, что он не исполняется, и мы сейчас констатируем вот это уже как факт.
Ну, это да, про пандемию мы тоже с вами об этом говорили. Но другой момент. Вы писали, несколько раз я это видела, что, несмотря на то, что закон очень хороший, вы сталкиваетесь, ну, фактически с сопротивлением или несогласием самих арестантов к вам выходить.
Слушайте, мы, понимаете, мы вообще не... Это такая история, которая свидетельствует о явном нарушении закона, причем...
Думаете, их убеждают не выходить?
А мы не знаем. На что-то? Вот это удивительно. Вот представьте, вот только что человека задержали, да, так. Особенно по какой-то громкой статье, да, это какие у нас всякие там госизмены, там, и так далее, и так далее, и так далее. И вот человека помещают в СИЗО, мы приходим, а нас по камерам сейчас не пускают, ссылаясь на то, что пандемия, карантин. И единственное место, где нам разрешено общаться, это комната краткосрочных свиданий. Не во всех СИЗО это организовано. А вообще мы должны по закону вдвоем общаться, в некоторых СИЗО приходишь, а там одна трубка. каком-то краткосрочном свидании, представляете себе такое помещение, через стекло ты говоришь по телефону, да, и там одна трубка, и один член ОНК слышит, второй не слышит. Как он потом подтвердит слова заключенного, который сказал их через стекло, непонятно. Там нас очень ограничивают по времени. Например, в Лефортово мы можем ходить только после 6 вечера и максимум до 9 вечера. У нас там получается часа 2. За это время нам очень долго выводят заключенных, иногда там по часу. То есть мы можем просить 2-3 человек. Мы вообще не имеем никакого представления о том, что в реальности
происходит. То есть это какая-то итальянская забастовка, вы считаете?
Видите, все ссылаются на пандемию, я просто боюсь, что это никогда и не закончится, знаете. Им, во-первых, всем понравилось, что так можно, оказывается, можно не пускать по камерам. Вот, и тем более, что в Лефортово до этого были, что называется, замашки такие уже. Еще не было никакой пандемии, не было никакого вируса, но нам уже запретили тогда общаться в камерах с заключенными. Мы были, честно говоря, в шоке от этого. Нам говорили, нет, вы не можете общаться, мы будем их выводить в специальные помещения. Так. То есть мы, знаете, как камеры осматривали, они из камер выводят заключенных, мы смотрим пустую камеру, мы даже не можем понять, вот кровать. Например, да, там у нее плохой матрас или там, не знаю, что-то еще мы заметили, следы крови на кровати. Угу. А кто на этой кровати спал? Мы же не знаем, всех заключенных вывели, как потом их опрашивать? Но это, в общем, это какое-то безобразие на самом деле. Так вот, с учетом пандемии это все узаконилось, и вот нам выводят заключенных. Разумеется, если следователю какой-то заключенный нужен, да, он ему скажет, что вот там какое-то условие, не знаю, я там разрешу тебе там позвонить матери, может быть, да, или не знаю, что он ему обещает, но условие к членам ОНК не выходить. И это очень странно, потому что за последнее время у нас прям тенденция пошла, вот особенно задерживаться, когда ученых по госизмене, они к нам не выходят. И мы не можем проверить, на самом деле ли человек отказался. Приходит сотрудник и говорит, он отказался с вами разговаривать. Мы говорим, ну, докажите нам. Да. Мы просим в письменном виде, чтобы нам дали либо его какую-то бумажку за его подписью, либо нам, чтобы показали запись видеорегистратора, на которой видно, что вот человек живой. Во-первых, мы хотим все равно убедиться. Не хочет разговаривать с нами, это его дело, это его право. Но мы хотим на него посмотреть. Так. И нас никто не должен запрещать, нам никто не должен препятствовать в том, чтобы увидеть человека. Однако мы его не видим. Покажите по видеорегистратору, да? Они нам, знаете, что говорят? Мы же не можем силком искать камеры тащить. Я думаю, там, ну, можете представить, что такое СИЗО, как все организовано. Как скажут, выходи.
Правозащитников не можем силком тащить, да, это так
они
называется.
Они говорят, выходи, и он идет. Он понятия не имеет зачастую, к кому он идет. Он идет, разумеется, он следует всему. Я не видела еще ни одного заключенного, который отказался бы выйти по требованию сотрудников. Угу. Это все, конечно, ерунда. Но в итоге мы этих людей не видим. Я думаю, что это все-таки вот некое влияние следствия. И, видите, опасная тенденция опять связана с учеными. Вот это огромное количество людей, которые работали в институтах, они оказываются за решеткой.
В КБ, да.
Да, им тяжелее всего зачастую приходится. Почему? Потому что они, конечно, вообще понятия не имеют, что такое тюрьма. Они никогда не общались с правоохранителями.
И что такое ОНК, кстати, они тоже не знают, наверняка.
Они ничего не знают, конечно. Кто же им объясняет? Вот даже если там пришел, сказал там сотрудник, вот пришли к тебе ОНК. Звучит как, знаете, там, я знаю, есть такой еще наркоконтроль какой-то. Вот, в общем, все
вот
это...
проверять сейчас.
Да, могут... Ну, и если они спрашивают, а можно с ними ходить? Конечно. Тебе скажут, не выходите. Да я уверена, что там никто толком даже их не зовет. Но мы при этом понятия не имеем, в каком состоянии человек, как он себя чувствует, ну и много-много-много всего, что могли бы у него спросить по своему содержанию, эти вопросы повисают в воздухе, разумеется, люди волнуются, поэтому к нам поступает огромное количество звонков, и вот опять же коллеги этих ученых, которые переживают, мы же должны понимать, что зачастую государство, оно вот стоит, да, благодаря вот этим светлым умам, которых несколько десятков, и эти ученые переживают своих коллег, которые оказались в такой ситуации, им кажется, что вот силовики пытаются разрушить последнее, вот, и поэтому они к нам и обращаются, все это, знаете, так, шепотом, вот мы там группа таких-то, только, пожалуйста, не называйте нас, сходите, пожалуйста, посмотрите, он живой, не побили ли его? И это все, конечно, вот ужасно звучит, потому что так не должно быть в демократическом государстве, где все открыто.
А у вас есть вообще свое видение того, почему вот этих дел по госизмене стало резко больше? Ну, по крайней мере, мы видим это в информационном поле чисто просто статистически.
Ну, во-первых, сама статья, она теперь такая...
расплывчатая.
Да, настолько, что получается, абсолютно любого человека можно по ней посадить. Вот просто любого. Там, знаете, как сказано, что все, что не связано с его вот деятельностью профессиональной. Что это? То есть ты поговорил просто с иностранцем, ты потенциальный кандидат в то, чтобы тебя посадили в Лефорт.
И плюс ты можешь стать фигурантом, даже если нет доступа к гостайне. Вот что.
Вот это самое страшное, потому что раньше было как? Вот человек расписывается в документах, где говорит, что он ознакомлен с государственной тайной, он несет ответственность за разглашение этих сведений. Uh-huh. А мы видим большое количество людей, которые никакого отношения к доступу гостайне не имели. Вот в последний раз мы видели, слава богу, увидели представителя Аэрофлота, который в Лондоне. Так да. Вот, да, вот жена его рассказывала, она обратилась к нам в ОНК, она рассказала, слушайте, он никаких документов точно никогда не подписывал, никаких-то не знал, ему никто их не доверял, потому что он был болтушкой. Она рассказывала про него всякие истории, они смешные, курьезные, но про то, что ему вообще ничего доверить нельзя, и все это знали. Поэтому если даже кто-то его подвел под это, мы просто вот, ну, сказали специально, может быть, какую-то тайну, знаешь, он ее разболтает.
Понимаете? А это тоже запрещено, кстати.
Вот, так я считаю, что пусть бы вот тех людей наказывали, которые подводят под это, которые шепчут эти секреты, да, вот тем самым людям, которые не понимают, что это секрет, да, и могут где-то ляпнуть, и в общем...
А на это могут сказать, ты работаешь в такой структуре и должен понимать, что есть секреты.
Ну что значит, понимаете, это все очень расплывчато. Всегда мы говорим, что все должно быть регламентировано, документировано. Uh-huh. У нас раньше проблем не было. Все, кто проходили по госизмене, они имели доступ к государственной тайне. А вот теперь вот эта вот когорта людей, которые никогда не общались, да, вот с какими-то, не имели контактов ни, с кем-то, кто имел сам дело с гостайной, никаких документов не подписывали. Мне кажется, та же история с Ваней Сафроновым. Ведь он журналист, и я до сих пор
который
уверена...
действующий, еще надо подчеркнуть, действующий советник Роскосмоса, да. Главы Роскосмоса Рогозина его не увольняет.
Да, сам это ведь удивительно. Люди, которые позволили, да, ему в итоге стать помощником Рогозина, ведь, понимаете, они, он прошел столько согласований, столько проверок, это же вообще наивно. Плюс нам следствие все, что сказала, вот периоды какие-то, так вот в те периоды, когда он якобы совершал госизмену, он работал журналистом. И нам Ваня говорит, что да, это связано с журналистской деятельностью. Он так считает, он так не боится заявлять, а нам на это говорят, что нет, никакая не журналистская деятельность. Смотрите, даже если он общался, даже если, я вообще не исключаю, что там есть какие-то вербовщики, ну, действительно, целые там команды работают в разных государствах, есть разведки везде, это нормально, все страны там имеют разведки. Что что-то
Юлиан сказать? Семенов можно посчитать, господи,
да, все,
что
все
там, все написано.
Но журналист не обязан вычислять, кто перед ним, разведчик иностранный, шпион, вербовщик. Журналисты должны оберегать все, и не только журналисты, также ученого. Наши спецслужбы должны создать ему условия, чтобы даже если с ним на контакт вышел какой-то вот представитель вот иностранного, так сказать, разведывательного какого-то управления, чтобы они этот контакт пресекли, но не сделали так, чтобы он состоялся, там, не знаю, еще, может, подвели, там, какой-то еще информацию снабдили, только чтобы посадить и получить себе очередные погоны. Но это все неправильно. Наши, повторюсь, силовики должны охранять этих людей, особенно тех, которые у нас в зоне особого, скажем так, особого внимания, да, могут быть со стороны иностранцев и журналистов.
С точки зрения силовиков, возможно, презумпция невиновности быть не может. Вот они могут так рассуждать.
А может, они рассуждают из серии вот слабое звено. Вот они понаблюдали, вот подошел какой-то человек, а тот, не знаю, повелся, слабое звено, надо давайте его сажать. Не так нужно работать. Я, знаете, недавно пример привела, общалась с одним милиционером, советским милиционером. Он, причем был какой-то период участковым вот в центральном районе, Арбаты все вот там близлежащие. Он рассказывал, что вот из тех дел, которые у него были, он доводил до уголовных дел там единицы. А вот так остальное было профилактика. Когда там украл кто-то, он старался там стороны эти как-то помирить, чтобы больше человек не крал. Он рассказал историю сумасшедшую, когда там кто-то куда-то залез, а он дал ему потом шанс, да, и все это дело не дошло до суда. А этот человек стал потом великим художником. Там, кто-то стал, не знаю, поэтом, потому что на Арбате все равно там была такая культурная, скажем так, прослойка. Но и они совершали
человек
какие-то
верил людей.
Верил в людей, вот. А вот эти наши сегодняшние силовики, они людей не верят, они их не любят. Вот это меня больше всего пугает, понимаете? Они вот такое ощущение, что вот есть человечество, да, а есть они, которые против человечества.
Но есть другой момент. Смотрите, вот по поводу того, как работает следствие. Здесь даже на примере можно Сафронову поговорить. Сколько с июля, то есть это сколько полгода практически уже он сидит в СИЗО. Здесь вопрос по тому, по активности работы следствия. Ну, то есть, во-первых, ну, в каком состоянии он находится, если вы с ним беседовали. И другой момент. Вам понятна работа следствия, когда люди могут там годами, например, сидеть в СИЗО или месяцами? Хотя, если кто-то показывал там закрытые папки в 7 томов и так далее. То есть, с вашей точки зрения, долгое нахождение в СИЗО, это может быть инструментом, я не знаю, там,
конечно,
давления,
конечно, человек,
манипуляции?
Вот у нас была трагедия в одном из московских СИЗО. Умер бывший мэр, забыл город, как называется, Радобьевский. Он сидел под стражей 7 лет. 7 лет. За это время у него и так были заболевания. В итоге он, будучи под стражей, еще там приобрел целый букет. И в итоге он умер от болезни. И самое-то трагичное, что уже он, когда умер, начался суд, наконец, по существу. И следствие поторапливало, чтобы его увозило. А он был уже совершенно вообще в тяжелейшем состоянии. Я общалась с сокамерником, они рассказывали, что он еле ходил. Он похудел резко, он все время жаловался, что у него болит. А следствие давило на медиков: дайте справку, что может принимать участие в судебном процессе, чтобы его бесконечно вывозили. Вот накануне того, как вы там последний раз его госпитализировали, как раз такую справку дали, а сокамерники говорят, что они его не отдали. Не отдали его, когда пришел конвой. Сказали, он не может. И в итоге, когда его все-таки доставили в больницу, он уже был в таком состоянии, что спасти его не удалось. Вот это вот как раз повод для того, чтобы говорить. Я удивляюсь, почему, как спят после этого исследователи и судьи, которые вот довели человека до такого состояния. 7 лет под стражей. Недавно мы были у двух врачей, это буквально вот позавчера, двух врачей, которые находятся в СИЗО номер 6. Женщины, они обвиняются вот по делу, помните, о вот, в репродукции. Репродуктологи, врачи. Они именно доктора, вот, не будем вдаваться в само уголовное дело, но вот одна из них сказала, она сидит 4,5 месяца, она заслуженный врач, за 4,5 месяца один раз следователь провел допрос. Вот на эффективность работы следствия. Вот человек сидит, у человека дома 3 детей, у человека, просто это врач, да, она могла бы в это время спасать кого-то, да, не знаю, могла бы хотя бы просто сидеть под домашним арестом, не портить свое здоровье, свои нервы. Я думаю, что она заслужила, ведь скольким людям она помогла появиться на свет. Но эта система, вот эта ужасная система, их задача посадить человека и забыть. Либо они действительно заняты, завалены делами, которые сами же возбуждают, знаете, как сумасшедший конвейер этих дел идет. Либо же они это используют как просто методику давления, потому что я бесконечно сталкиваюсь с историями, когда даже адвокаты по соглашению говорят, слушай, давай лучше сейчас пойдем на сделку, потому что так мы быстрее отсудимся, получим ниже низшего, потому что по соглашению получает человек не больше, там, 2/3, по-моему, от минимального, чем сейчас вот он затянет следствие 3 года, вот.
Сознательно.
И, да, они сознательно идут на это, чтобы поменьше сидеть, потому что никто не готов вытерпеть за решеткой все это, вот, весь этот процесс следствия. И здесь, я считаю, нужно сейчас резко нам ограничивать и говорить, что вот человека посадили в СИЗО, 3 месяца вам на следствие. Вот
все а это можно сделать?
А я считаю, нужно отменять законодательство. У нас сейчас следствие не ограничено во времени, а надо это сделать. У нас там говорится просто, что если больше года человек под стражей, то ему продлевает меру пресечения уже не районный суд, а городской. Но и городской продлевает, господи, больше года. Ну, 7 лет Ардабьевский просидел, я вам еще вот говорю. Какое бы страшное преступление не совершил. Во-первых,
это уже срок за убийство, кстати, практически.
У него, кстати, были тяжелые статьи, но в любом случае презумпция же есть невиновности. Мы ничего не знаем про его дело, да, оно только попало в суд. А 7 лет до этого он был за решеткой и умер там в итоге. У нас умер только что... Ой, это ужасная история. Он и ученый, он и инженер, возглавлял одно из научных предприятий. Они поставляли то ли самолеты, то ли детали для самолета. И мы нашли его в больнице Матросской тишины, 66-летний Клепанов, фамилия его. И я прям как честно перед глазами стоит. Я когда узнала, что он умер, я, честно говоря, даже не поверила. Я писала о нем в статье. В целом мы проходили в больнице и видели этих людей, которые, мы понимали, оказавшись на воле, точно не стали бы грабить, убивать, потому что они интеллигентные, потому что у них заслуги есть даже перед Родиной, у многих там почетные грамоты от президентов, там все что угодно. Так вот, я о них писала, и вот один из таких, я зашла в камеру, он к нам бросился на встречу, говорит, что принес 3 операции на сердце, говорит, что у него вырезаны некоторые органы, говорит, ну что вот это экономическое преступление, вменяют какое-то то ли посредничество во взятке, что ли, вот, что они там хотели какой-то контракт заключить. Говорит, вот отпустили бы меня, я очень болен, я здесь лежу. И я помню, написала и думала, мне очень хотелось, чтобы вот как раз эту премию, почему я получила, называется «Журналистика продвижения прав человека». Я когда написала про то, что вот эти люди есть, и он есть, я правда думала, обращаясь к следствию в статье, что сейчас его отпустят под домашний арест или подписку. Ничего подобного не произошло. И ни его, никого не отпустили. И вот в итоге он умер. И я надеюсь, что те следователи, которые посадили его, да, и не дали ему изменить меру пресечения, и судьи, все-таки они будут неспокойно спать хотя бы одну ночь.
Здесь важно, вот вы еще про Сафронова не договорили, какие там последние новости есть.
Ваня, в принципе, держится хорошо, вот, он с ним всегда приятно общаться, потому что он такой, он коммуникабельный, он такой весь добрый, вот, масса у него бывает всяких бытовых проблем, но это связано с тем, что вот он ножницы, говорил, почему там дают их только после бани, а если я хочу просто постричь ногти, вот, жуткие маски, какие там маски, если бы вы их видели, им выдают, они типа одноразовые, но они... многоразовые у них, они их стерилизуют потом. В общем, он пришел, вообще не видно было лица. Это, знаете, как борода у Деда Мороза. Она такая огромная просто маска, вот такой кусок из марли, обшитый красными нитками. Я не знаю, кто у них.
Он сам ее сшил, что ли?
Нет, вручную шьют. Я так думаю, отряд хозобслуги, который у них есть. Ну, какое-то позорище. Я говорю, почему так? Мы несколько раз обращались и просили разрешить им одноразовые маски. Но сказали, что передавать такие маски они не позволят, поскольку вдруг эту маску пропитают наркотическим веществом близкие. Такое, наверное, бывает. Мы говорим, тогда есть у вас тюремный ларек. Продавайте в вашем тюремном ларьке маски, которые вы сами же закупаете у поставщиков, которым доверяете.
Так.
Нет. Вот мне кажется иногда, что это все для того, чтобы унизить человека. Потому что он приходит в этой жуткой маске, и ты вообще не понимаешь, кто перед тобой сидит. Ну, это просто вот там не видно головы.
Давайте продолжим. После новостей Ева Меркачева с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте, член ОНК. Перерыв на новости, да.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». Ева Меркачева с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте и член общественно-наблюдательной комиссии. От наших слушателей. Роман Штутгарт из Германии пишет. Официально, Евгений, прошу вас, не общайтесь со мной в прямом эфире никогда, мало ли чего. Это про статью за госизмену. Вдруг с иностранцами сейчас проблематично общаться.
Предупредил человек.
Да, да. А вы не говорите ничего такого, Роман, чтобы мало ли что, понимаете? Так, на любого человека надавить очень легко, любые сломаются. Слушайте, ну, читая, например, воспоминания Варлама Шаламова, оказывается, что далеко не все могут ломаться. Так, всегда так было. Секретность информации определяет ее носитель. Простыми словами, думать головой надо, что можно говорить, а что нет, даже если ничего не подписывал. Ну, такое тоже случается, конечно. Так, еще. Спросите, пожалуйста, про бывшего зама по ФСИНу. Такой хороший дядька, пишет Григорий СПБ. После его рассказов даже в тюрьму захотелось, Григорий. Я думаю, что на воле-то лучше все-таки, Григорий. А вы спрашиваете про товарища Максименко. Валерий Максименко, бывший зам директора Федеральной службы исполнения наказаний, тоже в СИЗО сейчас, в Лефортово, да, по-моему, он сидит.
Да.
По статье там что-то там, нарушения какие-то.
Значит, по-моему, злоупотребление.
Злоупотребление полномочиями, да, потому что какие-то контракты, ну, как обычно. Вообще, это же не первая история, когда функционера от этой структуры тоже сажают. Вот,
очень многие. У нас, на самом деле, очень много руководителей в СИН сидит. Вспомните Реймера.
Да, конечно, это самая громкая история.
Да,
вообще.
Самая громкая история.
Калининградский еще есть.
Да, их, на самом деле, очень много. Я вот, если даже составить этот список, он будет внушительный.
А это какой-то круговорот.
Какой-то круговорот. Ну, смотрите, ну, во-первых, мы понимаем, что в этой системе, конечно, крутятся большие деньги, большие интересы. А за этой системой стоит другая система и контролируется многими службами. Поэтому там, конечно, вот, что называется, черт голову сломит. Угу. И, наверное, приходится не просто тем людям, которые там оказываются, не просто выживать. И я помню, в свое время один из руководителей СИН мне сказал, что такое количество энергии и времени уходит на то, чтобы вот с этими интригами как-то разбираться. А ведь это можно было бы на самом деле направлять на то, чтобы там то что-то
это
исправлять.
Это тоже инструмент,
да,
в любом случае.
Да, то есть вместо того, чтобы они друг с другом воевать, можно спасать было бы жизни, можно было что-то делать, продумывать. И вот раз уж вы про него вспомнили, а вот это же он тогда, я помню, мы обратились, во-первых, женское СИЗО расстелил, женщинам стало, облегчил жизнь. И
медицину он, по-моему, курировал, кстати,
да, 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 и тогда же женщины стали рожать без наручников. Но вот чего не сделал, чего не успел, и очень мне хочется, я об этом вот заявляла, и мы сейчас хотим это СПЧ, мы уже писали письма, но хотим продолжить эту тему. Значит, история такая, я ее рассказываю, у нас вот женщина, которая в СИЗО рожает, ну, точнее, ее вывозят в роддом, а ее в этот же день или на следующий день возвращают обратно в камеру, а ребенок остается для того, чтобы проходить обследование, прививки и так далее, так далее, так далее. И вот представьте, это самое важное время, врачи, неонатологи говорят, педиатры, что вот ничего не может быть важнее вот этого первых дней вместе с мамой. А, разумеется, у самой женщины стресс, она теряет молоко, она понятия не имеет, что с ее ребенком, живой он, не живой. И ребенок в это время оказывается в чужих руках, и это может длиться очень долго. Мы были когда вот накануне в СИЗО номер 6, там была девушка, которая родила, и она не видела ребенка своего 28 дней уже. Она говорит, я не знаю, что с ним. Она просила сотрудников, спасибо, кстати, сотрудникам СИЗО 6, они звонили в эту больницу, да, пытались узнавать, но тем уже это надоело, тоже порядком. Вот они говорят, что вы тут звоните, тут названиваете, мы не обязаны перед вами отчитываться, каждый день вам сообщать показатели этого ребенка. Я их тоже понимаю, у них наверняка там аврал и так далее. И вообще, в принципе, зачем разъединять мать и ребенка? А нам говорят, что это вот почему нецелесообразно, потому что конвой дорого. Вот представьте, например, вот стоял бы 28 дней конвой около палаты. А мы предлагаем варианты какие-то, надо решения делать. Например, в каждом роддоме, ну, не в каждом, обычно всегда в одном и том же доме рожают. Есть договор, который заключил в СИН по Москве с департаментом здравоохранения. И выводят в один и тот же роддом. Вот пусть там будет, например, палата, да, которая будет просто особо охраняема. Там она будет сигнализация, ситуации, не знаю, там, на окне пусть будет решетка, допустим, да, и она будет закрываться. Но чтобы мама была с ребеночком. А нам Минздрав, когда я отправила туда запрос, ответил, что они готовы помочь с оборудованием таких палат в самих СИЗО или в колониях. Но это не выход, потому что там же, понимаете, в каждой больнице...
Но для детей тоже это, да.
Конечно, там же, во-первых, весь спектр врачей самых разных, да, оборудование медицинское и так далее. Они же не смогут это все вывести, да, куда-то привезти в СИЗО. Нет, это не выход. Мы все-таки за то, чтобы оборудовали такие палаты, либо же, ну, надо не так часто рожать, поверьте. Вот сейчас, например, в женском СИЗО у нас 9 детей. Но это же для государства, огромного государства. Мы же понимаем, что это все равно мы вкладываем в будущее. Можно выделить конвой, средства, чтобы все-таки эти 9 детей были с мамами. Это важно. Хотя мы, конечно, должны понимать, другие истории есть жуткие, когда мамы попадают как раз в то же самое СИЗО, потому что они этих детей убивают. Но мы сейчас говорим про другое. Мы говорим про то, что есть женщины, которые готовы, любят, и они попали, более того, за ненасильственные преступления. Понимаете, вот это вот ужасно. В принципе, я считаю, что нужно запретить арестовывать женщин, беременных, да, и женщин с маленькими детьми, если преступление ненасильственное, то есть оно не против личности, если она никого не поранила и не убила. Ну вот что толку держать женщину, которая обвиняется, например, в краже или в мошенничестве? Ну, можно под домашний арест ее, хотя бы там посмотреть, как она себя будет вести. У нас, к сожалению, на это не идут. Вот те же самые врачи, которые сидят. Ведь это ведь ненасильственное преступление, по сути, да, там вообще непонятно даже, в чем их обвиняют. Но я уверена абсолютно точно, что если бы они остались на свободе, они бы не продолжили заниматься преступной деятельностью,
вот это,
говорит следователь.
Вот это любопытная история, я тоже об этом думала. У нас в самой формулировке есть, значит, федеральная служба исполнения наказаний, значит, исправительная там колония и прочее. И, по-моему, даже сам Валерий Максименко неоднократно говорил, что тюрьмы, они создаются, ну, если мы не говорим про тюрьмы, где сидят там особо опасные преступники, маньяки какие-нибудь, террористы, колонии, например, или даже те же самые там СИЗО и прочее. Это же вообще вся система, она про исправление. Но! Когда вот то, что вы приводите в пример, это же накладывает огромный эмоциональный отпечаток. Во-первых, там попадание в СИЗО, да, кого закрывают в СИЗО, всех подряд или все-таки только там маньяков, преступников, насильников и убийц. Вот. А сама система, получается, она не заточена под исправление, она заточена все равно под наказание, причем, ну, с максимальной, что называется, с максимальным КПД. С момента попадания в СИЗО.
Я тоже считаю, что тюрьма мало кого исправила. Единственное, знаете, какие случаи очень такие для меня лично показательные. Я была, кстати, в нескольких колониях, где сидели первоходы, совершившие там не особо тяжкие преступления какие-нибудь. Но смысл в том, что большинство этих людей, как выяснилось, они безграмотные. У них не было образования. И в колонии они заканчивали, во-первых, школу среднюю и заканчивали там либо ПТУ, либо техникум, в зависимости от того, с каким учреждением образовательным был договор. То есть эти люди получали полное образование и получали профессию. Получается, в общем, это дико для меня звучит. Я считаю, в принципе, для того, чтобы, конечно, нам закрывать тюрьму, надо открывать побольше школ. Нам нужно отслеживать вот всех тех в регионах, кто не учится, кто почему-то вот ведет какой-то странный образ жизни, и вот заниматься ими, в это вкладываться должно государство
Макаренко
и общество.
Макаренко возвращать, вы считаете? Ну, система, ну что-то оттуда.
Ну, слушайте, ну, надо работать с ними, а как? Иначе мы ничего не сделаем. Мы тогда будем их обучать в колонии, но это не тот, наверное...
Видимо, профилактика, знаете, как профилактика сложнее, чем реагирование постфактум.
Вот, а я за профилактику, тем не менее, потому что иначе мы не построим общество, в котором не будет преступности. У нас так будет бесконечно просто пополняться наша система исполнения наказания новыми клиентами.
Люди сами из этой системы, вот, например, там, родильных палат, значит, родов в наручниках, что там еще есть, да, закрытие в СИЗО за ненасильственные преступления, где годами люди сидят. Люди сами из системы, они вам в разговорах поясняли, почему это все настроено именно так. Мы удивляемся, например, тому, что Андерс Брейвик там жалуется, да, человек, который там 77 человек расстрелял в Норвегии, ему там, он жалуется, что ему PlayStation не дали, ну что-то такое, вот. И как бы система, которая у нас, она якобы понятнее. Вот. Но они сами объясняют, почему это именно так.
Ну, смотрите, во-первых, я все-таки вам скажу, что сотрудники ФСИН, как бы там на них не сваливали всякое дерьмо, извиняюсь за выражение, да, на самом деле в основном это человечные люди, нормальные, понимающие, такие же, как мы с вами. Вот вы, если вы будете с ними общаться, вы убедитесь, что это нормальные люди. И они не решают, кто попадет в СИЗО к ним, да, или кто попадет к ним в колонию. Это вообще не их прерогатива.
Я считаю, судьи тоже есть нормальные.
И судьи есть у нас и нормальные. Личное мое мнение, мы сейчас живем в уникальном положении, когда все оказалось под гнетом следствия. При этом качество следствия резко сократилось.
Уменьшилось.
Уменьшилось, да, оно стало низким. Качество следствия, я не знаю, с чем это связано. Может быть, плохо воспитывают этих следователей будущих. Не знаю, может быть, не осталось профессионалов, которые бы их обучали. Мне непонятно. Может быть, не мотивируют. Вот нет этой мотивации, знаете, как раньше. Ты идешь следователем, я когда-то хотела стать судьей следователем, у меня было, я же смогу там бороться с несправедливостью, я смогу ловить злодеев, я смогу там возвращать людям, не знаю, что-то потерянное там, добро. Так,
может быть, они с этим шли, понимаете?
Не знаю, но в итоге, что по факту получается? У них низкий уровень их профессиональных навыков, и они все, что могут, это давить. Поэтому, когда они человека бросают в СИЗО, во-первых, они всегда ходатайствуют, чтобы его поместили в СИЗО, так проще, они по-другому не могут.
Не всегда, подождите, вот недавно был прецедент, по-моему, представитель то ли следствия, то ли Федеральной службы исполнения наказаний, там сразу следователи вышли, чтобы под домашний арест, и плюс была история с господином Менем, например. Но тоже
ну,
вот.
С Менем, я думаю, потому что боялись, что возмутятся, а в остальных случаях, знаете, когда они ходатайствуют о домашнем аресте и о подписке, только когда человек сразу в чем-то начинает признаваться. То есть все, он у них уже на крючке, они уверены, что он все не сорвется, он какие-то показания уже дал, вот тогда они с удовольствием. Если же человек отрицает свою вину, он обязательно попадет в СИЗО, поверьте мне. И дальше система заточена так, они хотят, чтобы ему там было плохо. Почему следствие выступает против всех наших законодательных инициатив о том, чтобы заключенные имели звонки без разрешения следствия, свидания с самыми близкими родственниками без разрешения следствия? Потому что для них это инструмент давления. У нас там люди некоторые сидят, которые не признают вину по 3 года, они 3 года не могут позвонить маме больной, да, там, или, не знаю, жене. Они 3 года ребенка не видели, потому что следователь запрещает. Он считает, что это нецелесообразно. Вот четко так говорит. Сейчас новая мода пошла, переписка вся изымается. Вот на примере Фургала мы это увидели, когда следователь взял еще и переписку всю изъял. И в итоге вот мы приходили последний раз, опять Фургал был в крайнем возмущении по поводу того, что почему он не может написать внучке, да, почему он не может сыну сказать, как там, не знаю, там какой-то совет отечески дать, почему он не может там жене что-то доброе сказать, что он ее любит. Но это нормально. Но, понимаете, запрещено все. Зачем это делается? Если все хорошо у следователя, если у него все срастается, если у него есть доказательства, разве он будет такие способы применять? Да нет. Я думаю, что не будет никакого давления. Так вот, мы перешли на новый виток вот как раз этого давления. Угу. Теперь следствие вмешивается в процессы лечения арестантов. А теперь, да, я вообще, раньше я с этим как-то не особо сталкивалась, хотя, наверное, по каким-то громким делам в свое время спасали Никиту Белых. Таким образом, это экс-губернатор Кировской области, когда все торопили, чтобы был суд, а Никита Белых себя довел, конечно, до жуткого состояния в Лефортово, он не мог. В колонии он нормально сразу себя стал чувствовать, а вот в Лефортово он не мог там находиться. Ну, там особая специфика, вот он все время со всеми там ссорился, вот, и он, у него бесконечно давление скакало, и медики пришли к выводу, что вот, скорее всего, он может не дожить,
коллапс
не пережить.
Случится.
Да, тем более, когда его увозили вот в автозаках, там у него вообще прям все, его несколько раз привозили в суд, и он уже был просто никакой. И тогда приходилось директору тогдашнему ФСИН звонить главе Мосгорсуда и говорить, что не повезут его. А давили все, давили настолько, что вот только вот таким образом, и в итоге все-таки стали проходить слушания в самом уже больнице Матросской тишины, где находился на лечении Никита Белых. То есть вот такое вмешательство было. А сейчас мы наблюдаем, мне показывают некоторые начальники СИЗО документы, я, например, читаю, Следственный департамент МВД, или там Следственный департамент там, другого ведомства на 3 буквы, считает нецелесообразным вывоз заключенного
на лечение.
Да, на лечение или на диагностику. Кто вы такие, господа? У вас медицинское образование есть? Я не видел еще ни одного.
То есть это без справки от врачей каких-то, которые осматривали, диспансеризировали, вот, просто сами?
Следователь, да, приходит. То есть пишет, например, адвокат ему ходатайство. Зачем вообще не пишут адвоката, это непонятно. Но адвокатам говорят медики, которые боятся жутко следствия. Следствие что делает? Оно же давит на медиков. Они
а
же...
что давит как? Какой инструментарий?
Говорят, заведут дело.
Знаете, на медиков?
Конечно.
О, Господи.
Вы зря так думаете, что это невозможно. Также и на суде давят. Судьи все жутко боятся, что их в какой-то коррупции заподозрят. Поэтому они лишний раз стараются все-таки пойти на поводу следствия и заключить человека под стражу, а иначе скажут, что там занесли деньги за домашний арест или там за оправдание. Судьи жутко боятся, поверьте мне. Медики вообще боятся. Все боятся в итоге, понимаете, и всем руководит у нас следствие. Но все дойдет, может дойти до такой абсурдной ситуации, что, я уже говорила, у нас при каждом СИЗО надо будет построить кладбище, потому что врачи очень плохие получатся из наших следователей, да, и если они будут каждый раз определять, кого лечить, кого не лечить, мы просто придем к тому, что у нас вымрет все тюремное население. Не знаю, если это задача такая, это одна история, но я думаю, что нет. Я думаю, что все-таки рано или поздно придет некое осознание. Знаете, когда человек начинает в полной мере осознавать, что происходит...
Когда сам
справедливость, когда с ним это случается. И у нас была чумовая просто история с одним следователем Следственного комитета, который сам запрещал и лечиться, и запрещал звонки, и запрещал свидания людям, которые находились в СИЗО, а потом попал в это же СИЗО. Я помню, к нему пришла, и оказалось, что он тяжело больной, и это факт. И врачи там подтверждали, что вот, ну, он вообще не понятно.
Ему тоже запрещали все.
Да, ему уже другие, уже теперь следователи ФСБ, ему тоже запрещали лечиться. И я говорила, уже понимаете, вы запустили сами этот механизм. Вот он порочный механизм начинается с каждого.
А он вам?
Он говорит, да, я понимаю, но ну, что
кажется... Он сказал, я тоже боялся, наверное,
не знаю.
Кого-нибудь.
Да, в общем...
Ведомство из трех
букв. Вот если каждый следователь будет понимать, что от его решения зависит судьба человека, его близких и, может быть, его самого потом, потому что вот неотвратимость наказания, она есть, и карма есть. Если каждый будет думать в первую очередь о человечности, о милосердии, вот тогда мы все изменим систему, вот тогда не будет у нас этого давления.
Не будет давления. Но вот здесь Михаил спрашивает, непонятно, зачем нам прокуратура, если она не в состоянии осуществить надзор?
Ой, прокуратура последняя, просто еще одна чумовая история расскажу, когда мы боролись за инвалида-колясочника, который находится сейчас в Матросской тишине, его из Мордовии привезли, фамилия его Цефиров, и, наконец, суд его освободил. То есть его не освобождали долго, отказывали, там целая история с этим связана была, наконец освободили. И мы такие радостные, это случилось, что вы думаете, прокурор внес представление оспорить. Прокурор, товарищ прокурор, вы что, вы чьи права в данном случае защищаете? Вы же должны за законностью наблюдать, надзирать. Вы же, наверное, тоже должны быть гуманистом, как мне кажется. Да и вообще, если у прокурора медицинское образование, если суд на основании решения медкомиссии приходит к выводу, что у человека есть заболевание, препятствующее нахождение за решеткой, так. Как прокурор может решить, что это что-то не то? Или он... Тогда давайте, товарищ прокурор, возбуждайте дела по отношению к всем медикам медкомиссии, которые приняли такое решение. Да, ну или... Ну, что это такое? Вообще. Я, честно говоря, была в шоке от того, что прокуратура так себя вела. Ну, и, к сожалению, тоже непонятен мне тогда вот этот институт, его роль в нашем гражданском обществе.
Вы знаете, я подумала, что... Ну, вот вы про гуманизм говорите, это, конечно, все прекрасно, но при этом сразу, да, возмущаются, когда видят, например, прецедент Цапков.
Да.
Вот, прецедент Цапков с крабами, со всеми делами. И плюс еще, мне кажется, что там... Я не говорю, что там кругом сидят людоеды сплошные. Вот, конечно, там уровень эмпатии, понятно, что не все люди, наверное, эмпатичны, могут работать во всей этой системе, связанной с болью, с убийствами, с трагедиями и прочее, но ключевой момент, может быть, система настроена, чтобы демонстрировать остальным, ребята, у вас нет права на ошибку, если у вас будет право на ошибку, то с вами будет вот ровно то же самое.
Слушайте,
может быть, это так работает, я не знаю.
Может быть, они думают так, может быть, такая политика.
Но, правда, жизнь сложнее, конечно.
Но, да. Во-первых, жизнь сложнее, во-вторых, никто никогда не застрахован от ошибок. Я видела однажды, кстати, мне даже про него рассказывал председатель Верховного суда, как он все время судил человека, который был то ли профессором, ну, в общем, был известным ученым, так случилось, зашел в магазин и украл бутылку шампанского. Вот что-то вот зашло у него, знаете, переклинило. Ну, можно было вот этого человека, который в будущем, может быть, какие-то открытия, засадить надолго, а можно было дать ему шанс. Почему вот эта идея Верховного суда об уголовном проступке, да, когда в первый раз надо, ну, пожалеть. Во-первых, поверьте, вот когда человека задерживают, когда на него уже дело завели, этого зачастую для большинства уже достаточно, чтобы никогда ничего подобного не совершить. Они бывают в ужасе. Зачем сразу сажать? Зачем судимость нужна? И плюс, вот смотрите, вот мы таким образом, мы сделаем какое-то такое полицейское, какое-то чудовищное государство, потому что недавно я разговаривала с женщиной, домохозяйка. Она не работает нигде. Она не имеет никакого отношения к профильным органам. Она не защищает права человека, как я. Она и не журналист. Вообще просто вот она ходит в магазин, воспитывает детей, и она мне говорит, знаешь, мне приснился сон, что меня задержали полицейские, посадили в тюрьму. Я говорю, боже мой, с чего это? То есть, представляете, это где-то витает в воздухе, это нагнетается, это неправильно.
А вам на это ответят, Ева, а вам на это ответят, что вот, хорошо, он украл бутылку шампанского.
Да.
И потом, например, вот там, это прецедент у моих друзей случился. Mm-hmm. Они, значит, там, курьер принес ящик с дорогим там, вином, да, вот и все. И потом оказалось, что там раз, и ящика нету. Все, вызвали полицию, там, потому что там дорогое вино было. Вызвали полицию, полиция, значит, в соседнюю квартиру. В соседней квартире оказалось...
Ящик?
Нет, в соседней квартире оказались какие-то рабочие. Потом пробочку нашли. А у вас какая? Покажите по чеку. А правда, то же самое. Вот, значит, этот какие-то соседи там украли. Все, ну там следователь, дознаватели... И так далее. И потом на следующий день пришла жена со слезами, что вот, там как же так, зачем, не надо, пожалуйста, там сделайте что-нибудь, чтобы вы не... Другой разговор. Можно, конечно, отпустить. человеку праздника захотелось. А вдруг этот человек, который украл ящик вина, потом украдет пенсию бабушки, у бабушки не будет денег, и бабушка самоубьется.
Никто же не говорит, что не должно быть неотвратимости наказания. Это обязательное условие. Человек должен понимать, что он совершил правонарушение или даже преступление, и он понесет за него наказание. Но не обязательно сажать людей в тюрьму, повторюсь.
Это другой разговор.
Можно оштрафовать. Вот он пришел, покаялся, пусть возмещает ущерб, дайте еще работы. Я вообще за то, чтобы таких людей отправлять в хоспис и поработать, не знаю, там, не знаю, нянечками кем-то, санитарами, подметать улицы, делать мир чище и лучше, и тем самым очищать свою душу в первую очередь. Поверьте, это очень хорошая профилактика. У нас раньше, помните, было, как «Приключения Шурика», там, песчаный карьер, два человека, да? Вот это вот из этой серии. Можно этих людей направить, это будет прекрасная профилактика. Но у нас же, получается, совершил ошибку в тюрьму. И тебя в тюрьму, и тебя в тюрьму, и тебя. Ну, вот это вот...
И следователя в тюрьму потом.
Вообще всех в тюрьму, да. И потом сотрудника ФСБ, который над следователем надзирал, и его в тюрьму. Всех в тюрьму, всех посадили, все. И вот это вот получается вот такого вот вообще...
По поводу СИЗО, которые вот мы с вами с этого начали, по идее господина министра юстиции, вывести за пределы населенных пунктов. А ваш коллега, господин Горшенин, объяснял свою логику того, почему, значит, не стоит критиковать министра сразу же. Например, история со службой безопасности известного банка, которая звонит, у вас перевод и так далее. Да, служба безопасности в Матросской тишине, например, находится. Сколько раз такое было, и люди регулярно с этим сталкиваются. Что просто банально, здесь нельзя это все пресечь, потому что глушилки невозможно поставить в СИЗО, чтобы люди там, да, не занимались вот этими спекуляциями и мошенничеством, потому что будут глушиться рядом стоящие дома. А если это все будет в голом поле, вот там-то точно служба безопасности известного банка, филиал Матросской тишины или Лефортово-Бутырки не будет существовать.
Слушайте, это ерунда, во-первых. Мы же должны зрить в корень, что называется. Откуда Давайте. Изначально появляются эти мобильники у людей, которые звонят потом, представляясь службой безопасности банка или чего-то еще. Эти телефоны им проносятся. Нужно бороться с тем, чтобы их туда не проносили. Но при этом, понимаете, какая история? Я вообще за то, чтобы людям разрешили легально звонить. Легально близким звонить, чтобы у них была возможность связи. Потому что, знаете, как зачастую проносят. Я как-то общалась с одним человеком, по-моему, его тоже посадили за то, что он пронес несколько телефонов в СИЗО. Так вот, он говорил, что он проносил, там были люди, которые вот, говорили, что там мама умирает или что-то, вот мне очень нужен телефон, чтобы позвонить маме. Может быть, он не маме звонил, да, я не знаю. Может быть, кто-то из них звонит маме, а кто-то совершает преступление, да, представляясь там, не знаю кем. Но давайте сделаем это легально, это связь, которая будет контролироваться, да, будет сидеть центр, который будет слушать, кому человек позвонил, он будет видеть. Все это разрешим, но у нас же не разрешают ни этого, да, не разрешают ничего.
И в итоге появляется новый вид преступления, вы это хотите сказать?
Да, это только так. Я считаю, что это преступление, как раз которое вот и создается, да, потому что условия такие. Не надо никаких глушилок. Я считаю, что просто нужно создать условия для сотрудников. Во-первых, повысить им зарплату, в конце концов. У нас они очень мало получают. Я была в нескольких тюрьмах европейских, вот, в качестве журналиста, и я вам скажу, что там на порядок. И там люди гордятся этой профессией. Я помню, никогда не забуду, я ехала в шведском метро, и там плакат висел, такой был замечательный, там говорилось, если вы хотите менять судьбу людей, если вы хотите внести вклад в дело мира, приходите к нам на работу, в тюрьму там такую-то. Я прям обалдела, понимаете, у них такой подход, это престижно. И я видела там сотрудников тюрьмы женщин, красавиц таких невероятных, они такие сильные, правда, были. Вот, но у них это была почетная обязанность, они зарабатывали большущие деньги, никто из них не подумал бы пронести телефон или какой-то запрещенный предмет, тем более там наркоту какую-то.
Опять же, система так настроена, возможно, что люди должны быть тоже, возможно, там, знаете, как обозлены, и скажем так, не время улыбаться, как на известной картине Васи Ложкина. Невозможно работать в тюрьме, улыбаться и быть довольным. То же самое невозможно сидеть в СИЗО и как бы в комфортных условиях.
Это мы опять же возвращаемся к той главной теме, что так выгодно следствию, чтобы были запрессованы сотрудники, чтобы там царил вот этот вот хаос, чтобы туда проносили телефоны. Это выгодно только следствию. Им не выгодно, чтобы все были в хорошем состоянии, да, чтобы все улыбались, получали хорошую зарплату, не проносили ни наркотиков, ни телефонов, чтобы все было по закону легально. Тогда они теряют все механизмы воздействия, все инструменты, понимаете? Сейчас следователь может прийти и сказать, попередите, пожалуйста, вот этого человека в плохую камеру, вот посадите его с туберкулезником, а на этому сотруднику СИН скажет, я не буду делать, да, потому что у меня может проблема быть там, мало ли что. Он ему скажет, а я вот за тобой наблюдать буду, я тебе скажу, что это ты телефон пронес, понимаете? У них сейчас есть все рычаги, все механизмы, чтобы управлять системой, которая находится там внутри. Так вот, давайте лишим следствия вот этих рычагов.
А, вот оно что. Да. Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте, член ОНК, была гостем программы «Умные парни». Ева, спасибо, приходите к нам еще. Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь, до завтра, всем приятного вечера.